Сегодня из книги «Мир огненный». Прошу не забывать, что «Мир огненный» не терпит отлагательства. Так великий учитель к нам обращается. Утверждение огненного мира в сознании уже есть степень приближения к огненному миру. А что такое огненный мир? Помним, как устроен Вселенная, окружающий мир? Помним, да? Вот тонкий мир выходит за пределы нашей планеты на несколько сот километров. А ментальный мир еще больше. Тонким миром человек не соприкасается с другими планетами. Они так расположены, чтобы этого соприкосновения не было. Ментальными мирами иногда мы можем соприкасаться. У каждой планеты своя аура. А вот огненный мир, он объединяет все, что есть, и все пронизывает. Это аура, огненная аура нашего Солнца. У Солнца, естественно, есть и все остальное, и тонкий мир, и ментальный. Объединяет нас со всеми планетами и со всей Солнечной системой. Это именно огненный мир. Поэтому для того, чтобы нам войти в общение с другими мирами, с другими планетами, надо развивать у себя огненное тело. А у большинства людей не только огненное, у них и ментальное толком не развито. Но зато здорово развита тонкая, особенно астральная часть. Поэтому у нас столько здесь всяких ужасов, всяких безобразий. Не в ту сторону развитие пошло. В мировых событиях разве нельзя усмотреть явление огня? Ну, сколько огня? Сегодня сообщает, утром там в Дагестане опять взорвался автомобиль, начиненный 50 килограмм тротила. О, огонь, видите, да? Огонь работает. Так вот, везде стрельба, везде всякие безобразия, преступления. Это все огонь работает. Один другого зарезал, убил, задушил, отравил. Сейчас черная иерархия, у ней черный огонь работает, а пространственный огонь у нас нейтральный. Каждый человек перерабатывает его в свой вид огня. Злодей в черный огонь перерабатывает. Добрый человек – светлый огонь. То есть всевозможные события. Ну, у нас больше безобразий всяких. Огонь пространства космического перерабатывает человечество во что? В темный огонь. Поэтому столько всяких мерзостей. Вот все, что творится сейчас везде у нас, это все работает пространственный огонь. Ну, тут на днях рассказывает, как один мужик молодой, с молодой ходил, зарезал ее, потом стал ее кушать. Молодуху зарезал, на части ее разделил. И ест себя спокойно. И таких, говорит, случаев становится все больше. То есть друг друга народ ест. Даже в интернете такие появились сайты, где есть такие, которые предлагают себя на съедение, а кто-то говорит, давай, я тебя съем. Чувствуете, такого маразма дело доходит? Или сайты, где самоубийцы обмениваются способами. Это все огонь работает. Потому что сумасшествия разные, они должны все время что? Тут вчера, позавчера передавали, как американские, десятки там сотни американских офицеров, которые около кнопок дежурят атомных ракет, наркотиками обжираются. И что от них теперь ждать? И ты в любой момент нажал на кнопку, и у нас атомная ракета. Чувствуете, да, что творится? Вот это все огонь. А хорошего чего-нибудь мало, светлого, доброго, приличного. Почему? Потому что в прошлой жизни люди не накопили светлых мыслей, светлых желаний, светлых побуждений. Огонь приходит, а усиливать-то нечего. кроме чернухи всякой. Поэтому и сказано, что погибнут все за небольшим исключением. Один из шести останется. Это еще 60 лет с лишним, 70 лет назад говорила Елена Ивановна. А сейчас, наверное, уж один из десяти только. Так вот, великий учитель и вопрос такой задает. В мировых событиях разве нельзя усмотреть явление огня? В чем проявляется огонь, помимо всяких преступлений и кошмаров? В соотношениях народов между собой. Магнит идей, распределение мыслей, все знаки общественного мнения. Не пути сообщения ведут эти вспышки пламени, а нечто иное, вне стоящее. Радость и мужество необходимы человеку, но без огня эти качества не создаются. Радость и мужество. Сегодня все вот с утра до 4 бегали, все радостные, да? Как вы себя чувствовали сегодня? Радость была хоть где-нибудь немножко? Ну что молчите? Была, да? Потом всплыла, да? Или все время была? Периодически. О, Танечка у нас знает ситуацию. Мужество необходимо. А что за мужество-то? Что под ним надо понимать? Мужество есть внешнее. Ну вот, понимаешь ли, опасно, а ты пошел или пошла. Тело свое погнала куда-то там. Это внешняя форма проявления мужества. Мы это видим часто тут. Люди в погоне за адреналином. Такие выделывают кренделя. Это внешние такие все проявления такого плоского мужества, которым цивилизация у нас живет временами. А если внутреннее, бороться со своими темными свойствами, вот здесь действительно мужество нужно настоящее. Далеко не у каждого хватает на это силы воли. Так вот, радость и мужество необходимы, но без огня эти качества не создаются. Откуда огонь взять? Ну, мы только что с вами читали, что огонь из огненного мира. А огненный мир – это аура владыки Солнечной системы, аура владыки нашей планеты, аура владыки Урана. Значит, у кого брать огонь-то? У них брать, стало быть, да? У него. А в другом месте огня-то нет? Мы же в ауре владыки Солнечной системы. В ауре величайшего логоса находимся. Значит, огонь оттуда. И что это за огонь тогда? Видов огня великое множество. А вот нам самый важный огонь нужен. Самый важный, самый нужный – это огонь любви к владыке нашей Земли, Солнечной системы. Вот если огонь любви у нас будет к ним, тогда в ответ на нашу любовь у нас появится огонь. А так его неоткуда больше взять. Вот тогда будет настоящая радость и настоящее мужество. Обычная такая вот радость в нашем миру – это такая плотская, астральная радость. Ненадолго, которую нам дает майя, иллюзия. И мужество здесь вот это плоское – тоже иллюзия. И только настоящий огонь. Огонь любви к владыке Солнечной системы может создать внутри у нас с вами настоящую радость и настоящее мужество. Рассудок может лишить всякой радости и тем закрыть врата будущего. Ну, какой рассудок подлый, да? Это наш враг, между прочим, самый страшный. А без рассудка же мы же с вами жить не сможем. Что делать теперь? И без осколка нельзя, и враг он лютый. Значит, рассудку власти над своим сознанием отдавать нельзя ни в коем случае. Правильно? Рассудок может лишить всякой радости. А почему он может лишить? Что за причина? Он что, получается, представитель сил зла, что ли? А личность, она материальная штука. И рассудок тоже материальный у нас. Поэтому рассудку, конечно, огненный мир не нужен. Вот пригнали сюда своих личностей вместе с их телами. А сами личности бы не пошли. Вот сюда, что их пригнали? Духовные вопросы не нужны личностям совершенно. Рассудок мог сказать, а мне вот то надо, вот это надо, вот то у меня не сделано, пятое, десятое там. Деньжат, может, надо подзаработать, где-нибудь сегодня пойти побольше. И вообще много всяких дел там дома. А я тут пошла. Рассудок может лишить всякой радости. Значит, он, рассудок, это орудие временной смертной личности нашей. Его вечные вопросы, духовные вопросы рассудок не интересует. Ему это все не нужно. Потому что после смерти он существовать не будет уже. Но огненное миросозерцание не свалится с неба. Его нужно открыть. Так что вот если человек не наладит контакт любовный с владыкой нашей Солнечной системы, нашей планеты, с владыкой Морией, не наладим контакты с владыкой Вишну, Христом, Буддой, Майтреей, влюбиться надо, как у нас говорят в народе, по уши, и даже больше, в наших космических владык. А без них никакой жизни не будет. Поэтому и сказано великим учителем, огненное миросозерцание не свалится с неба, его нужно открыть. А он сейф попробуйте открыть, гвоздиком не откроешь. И дальше великий учитель рассказывает о том, что гвоздиком не откроешь этот сейф. Этот метод открывания, он пишет, нужно начать с детства. Вот с детства надо начать открывать у себя миросозерцание. А вот сейчас кто-нибудь первый раз только это услышал, а жизнь уже говорит, да что, у меня жизнь заканчивается, как я буду открывать, это уж поздно или нет? Видим, как дети уже внутренне принимают труднейшие задачи духа. Дети. Ну, естественно, некоторые дети. Если с прошлой жизни у них есть соответствующие накопления. Даже все препятствия старших лишь кристаллизуют их чувство знания. Но кристаллизация высших энергий – это есть огненное действие. И лучшие породы кристаллов в природе созданы огнем. Так и несломимое сердце, как мощный кристалл, образуется от огненного воздействия. И это вовсе не какой-то символ, а чисто лабораторное заключение. Но как же далеки бывают люди Земли от огненных соображений. Действительно. Вон сейчас выйди на улицу. Там сотни, тысячи ходят, миллионы. Любого останови, спроси. Ты владыку нашей Солнечной системы любишь? Вот сейчас выйди, любого спроси. И что? Чего доброго, еще и морду получишь. А их вон ходит сколько? Тысячи, миллионы ходят. Так что люди земные очень далеки от таких вещей. Так вот, оказывается, когда мы будем любить космических владык, поймем, что без них мы ничто, вот тогда на Земле будет что? Рай будет у нас тут настоящий. Ну, а видов рая бывает очень много. По попы вам постоянно нам предлагают рай. Где? Вот эти взрывники, эти камикадзе тут бегают с поясами шахидов. Иди, говорит, там взорви, сразу в рай попадешь. И такой дурачок или дурочка бегут, их на шматке разрывает, а их там черные мамакаганы ждут. Вот им рай будет. Так у этих тоже, всех обещателей этих раев. Попы вон обещают нам чего? Кому церковь не мать, тому Бог не отец. У них такая поговорочка. Значит, если в церковь не пошел, и там не находишься, значит, Бог тебе не отец. А если выцерковился, то рай тебя Божий ждет. Зачем тебе здесь рай? Ну, там он буржуи на Рублевке живут же, здорово. Им там рай не нужен. У них тут рай. Живи, терпи, тебя там рай ждет. Значит, разных видов рая много. Метод открывания в себе огненного мира созерцания нужно начать с детства. Вот огонь любви к высшим существам, огненным существам, создает внутри кристалл, огненный кристалл. Лучшие породы кристаллов сложены огнем. Так и несломимое сердце в человеке образуется от огненного воздействия. Откуда это огненное воздействие? Только от огненного существа. А так просто огня мы нигде не найдем с вами. Не только об огне нужно нам мыслить. Событие надвигается, как огненная волна, как океанская волна. События надвигаются. Чувствуете, да, вообще? Какие-то волны. Правильно понимаете, что темная сила окружает каждое благое начинание? А почему? Да потому что у темных, как у светлых, силы же параллельно растут. Мы замечаем, как каждое обычное действие немедленно обращается в злое действие. Так нужно отставить всякую мошку вчерашнего дня и заменить все обычное самым необычным. Здорово сказано. Мелочь вчерашнего дня надо оставить и заменить все обычное необычным. А как это сделать? Ну, что такое обычное и мелочь всякая, которой мы занимаемся, это нам понятно. Это знакомо каждому. Мелочи хоть отбавляй. Это все обычное. Заменить теперь нужно ее самым необычным. А что это такое? Недаром сказано, что человечество будет вот это изучать несколько сот, а в другом месте сказано несколько тысяч лет. А мы с вами, видите, замахнулись. Сразу в этом разобраться. Так вот, как заменить-то самое обычное-то самым необычным? Великий учитель здесь даже нам подсказывает. Можно даже наметить как бы премию за необычность. Медаль, орден там или в конверте что-нибудь. Как вы считаете? Нужно поверх условий обычных затрагивать самые неожиданные углы. Потому радуюсь, продолжает он, когда затрагиваются новые элементы. Есть задача какая у нас? Кто-то, у нас сейчас же много таких, да вообще всегда такого народа полно было, которое много о себе воображает. Нас многие, узнав о Рерихах, стали называть себя рериховцами. И таким образом позорят великих космических учителей. Своей жизнью, своим поведением безобразным. А тот, кто соображает немножко что-нибудь в этом плане, он не будет себя называть рериховцем или что-нибудь в этом роде, чтобы не позорить космических учителей такого масштаба. Сказать, ну вот я хочу быть последователем, но пока ничего не получается, или получается плохо. Некоторые говорят, давайте последователями будем. Ну, хорошо, попробуйте. Последователи. Ну и чего? Вот пытаться стать последователем, это другое дело. Получится там что-нибудь? Нет, у многих не получилось. Многие умыли ручки и смылись. Им с Авеяхова брать пример как-то совсем не хочется. Они вернулись к своему корыту. Оно же родное, близкое, что, знакомое там, понимаешь. А тут что-то вот все, видите, написано самым необычным заменить. Вот за многие годы вот у вас тут, видите, немножко собралось. И в Ялте там сотни прошли через общество, тоже немножко собралось. Вот примерно столько, сколько у вас там. И все, а где остальные? Кто-то вывел цифру такую, что город, какой бы он ни был там, большой, маленький, всего только одна десятитысячная или одна стотысячная от всего населения вот интересуется этим делом Маломайски. Десятитысячная доля процента. Поэтому, конечно, тут понятно, за что Христа распяли. И после него, и до него распинали всегда таких. Или казнили, или сжигали, или еще что-нибудь. Издевались всячески. Почему? Потому что вот великий учитель говорит, нужно от обычного перейти к необычному. А за это, понимаешь ли, так вот надо подумать каждому, как заменить все обычное на самое необычное. Легочная чума при особых формах является очень показательным огненным поветрием. Ну, под легочной чумой вот все тяжелые легочные заболевания имеются в виду. Не однажды она посещала землю, подготавливая сознание к возможности бедствия. Виды странного кашля, о котором вы слышали, тоже близки к этому заболеванию. Повсеместно такое заболевание является как на детях, так и на взрослых, и даже на животных. Но люди не желают признать эту подготовительную форму ужасного бедствия. Они поверхностно будут относить ее к самым различным заболеваниям, лишь бы не подумать о чем-то необычном. Видите, легочное заболевание – это огненное поветрие в разных формах. Оказывается, это подготовительная форма ужасного бедствия. Разные легочные заболевания. Ужасное бедствие. Так что же нас ждет тогда? Вообще сказано про пятую расу, что она погибнет от огня. Четвертая от воды, наша пятая от огня. И что же это за огонь будет? Смотрите, ужасное бедствие. Что это такое будет? Так не таитесь, расскажите нам. А что это за ужасное бедствие, вот непонятно. В какой форме? Болезни. Ну, болезни тоже мы знаем, вот полно их везде. Тут ужасное бедствие какое-то. А все вот эти болезни, особенно связанные с легкими, обратите внимание, с легкими. А легкие у нас работают с чем? Со стихией воздуха. Стихия воздух. И больше всего, и обратите внимание, больше всего человек получает энергии не из твердой пищи, не из жидкой, а из воздуха. Там праны больше всего. Значит, воздух нам нужен из-за чего? Из-за того, что там праны много. Вот сейчас убери из этого помещения прану всю, из этого воздуха. Мы тут с вами сразу задохнемся, с ума сойдем все. Чего это мы там двери открываем все, тут окна где-то. Праны не хватает. Сколько собралось, сейчас все поглотители праны сидят тут. Так в чем дело-то? Оказывается, легкие имеют дело у нас с воздухом, с праной. Что, много будет в воздухе праны, и от этого будем гибнуть? Или наоборот, ее будет мало? или как академик Дмитриев рассказывает, что будем дышать плазмой. Воздуху превратиться в плазму. А что такое плазма, знаете, да? Ну, кто физику помнит? Я вот все закончил, 3 класса, 4-й коридор, а вы-то все учились, вон. Плазма, что это такое? На физике понятно, а мы что видим? Воздух еще тут состоит, знаете, да? Вот, сейчас все знают, уже кислород тут немножко его, 21%, между прочим. Азот тут есть у нас, и остальные тут газики понемножку. Вот сейчас представьте себе, сейчас у нас толщина нашей воздушной атмосферы вдруг резко уменьшится по какой-то причине. И солнечный ветер, а это же космические лучи, да? Солнечный ветер остатки атмосферы превратит во что? В плазму. А что такое плазма? Ну, я от вас так это дело не получил, но я немножко там что-то читал про нее. Это когда молекулы любых газов, какие здесь есть, разделяются на составные частички. А такие составные частички очень активные. Они хотят вновь соединиться. А им не дают. Кто не дает? Или из тонкого мира кто-то, или солнце вон, которое... А как у нас плазмой дышать можно тут? Это просто взять сейчас магнитное поле, убрать на какое-то время. И вся атмосфера превратится в плазму. А сейчас планируется как раз исчезновение магнитного поля. На какое время оно будет исчезать? Неизвестно. Может быть, вот об этом говорит Владыка тут нам. Подготовительная форма ужасного бедствия. Инверсия магнитных полюсов. 2 полюса движутся навстречу. Потом, когда они соединятся, исчезнет магнитное поле. Потом постепенно вновь будет появляться. Он пойдет туда. Сейчас у нас и так-то на Северном полюсе у нас южный полюс магнитный, на самом деле. А там северный. А сейчас должно вернуться это на место.
Недавно изучено сказал, что никакого не будет исчезновения атмосферы, там, где не останется без магнитного поля, защита Земля.
Ну, оно, естественно, вот этим болтунам им буржуи платят. И они должны говорить то, что требуется тем, кто заказывает музыку. Понятно, да? Комитету 300. А что надо комитету? Во-первых, комитет не хочет, чтобы сильно пугали население. Сильно пугать нельзя население. Хоть они и так постоянно нас тут с ума сводят, но им нравится управляемый кризис. А тут, понимаешь, неуправляемый. Неуправляемые кризисы им не нужны. Поэтому никто, никакой ученый тебе не скажет. Не, он скажет где-нибудь на кухне своей жене. А так, чтобы вот тут совсем все исчезло, он тебе не скажет никогда. Потому что его завтра либо пристрелят, либо убьют, либо выбросят с 10-го этажа. Но у нас у каждого есть своя аура. Вы не забывайте, аура есть. В ауре планеты что-то может случиться. А у нас своя аура есть у каждого. Она может быть таким, понимаете, защитным хозяйством у нас. Ну, конечно, если... Вот есть же люди, которых... на которых всякие изменения погоды не действуют практически. Есть такие? А есть такие, на которых там, ой, там, понимаешь, вот это, вот тут ветер подул, вот тут дождик пошел и так далее. И раскизли уже сразу, да? Или все время за... Ой, но меня особенно поражает. И они все время бегают с этими стонометрами, с этими, понимаешь, измерителями давления. Ой, у меня давление поднялось. Ой, давление у меня упало. Куда упало? Упало, подними его, возьми. И вот носятся с этими давлениями, со своими, понимаешь. Не должно быть. Ни в коем случае. Всего этого не должно быть. Это значит, люди такие тряпки, у которых все там... трепыхается. В атмосфере что-то случилось, и у них на тебе. Есть люди вообще, вот, которые рассказывают, они вообще не знают, что такое давление. Их вообще не интересует. И какая там погода, это на них не влияет. У них, если влияет, там и свое состояние внутреннее там. Что-то там не так подумали, не так пожелали. Это совсем другая картина. Да даже если что-то у них там где-то повысилось, понизилось, они знают, как это привести в порядок. Без всяких этих, без всяких помощников-могильщиков, как называют современную медицину великий учитель. Он к этим могильщикам не бежит. А тут скорую помощь вызывают. Как Задонов рассказывает, один 3 дня не приезжал, приехал, дайте, говорит, выпить. И сделал укол в диван и уехал. Вот такая нередко у нас скорая помощь. Так вот, понимаешь, подготовительная форма ужасного бедствия. Но вот такие предупреждения уже были, но люди поверхностно будут относить вот эту подготовительную форму огненных таких болезней к самым различным заболеваниям. Лишь бы только не подумать о чем-то необычном. Но следует изолировать всех подобных больных, а умерших сжигать немедленно. Ну, что делали раньше, помните, да? Вот когда еще чума была. Люди, утерявшие психическую энергию, могут легко подвергаться этой заразе. Мало того, зараза может быть усилена разными добавочными формами, как внутренними, так и внешними. Люди, утерявшие психическую энергию. Ну, сейчас вот жалуются там, эти в тюрьмах сидят, там много болеют туберкулезом, да? Слышали? А почему? Где у нас больше всего психической энергии собирается? В какой части организма? Где у нас больше всего психической энергии? Да вас ночью разбуди в 3 часа, вы должны сразу сказать. Ну ладно, в сердце. Ну, у нас про сердце-то мало кто помнит. А вот район легких, вот здесь у нас вот психическая энергия, вот. Где сердце, где легкие, вот тут у нас. И смотрите, у нас это 4-й центр, да, у нас? А? Вот здесь вот, да? 4-й центр. Смотрите, сколько много места уделено в нашем теле этому 4-му месту. О, какой кусок. Обращали внимание на это? Вот тут у нас психическая энергия. Но у нас сейчас у населения в основном психическая энергия где собирается? В нижней части, где одна извилина сзади. Ну, такой разрез там идет, знаете, большой. Вот там психическая энергия в основном. Ищут удовольствия разные. То есть помешательство на пьянстве, обжорстве, сексе. Это тот случай, когда психическая энергия не там собирается, где надо. Хранилище есть, понимаешь? Но хранилище может быть и хорошей энергией наполнено, а может, не очень хороший. Так вот, люди, утерявшие психическую энергию, могут легко подвергаться заразе. Учите обращать внимание на эти необычные явления. Ну, здесь великий учитель предлагает кое-какие материальные средства. Горячее молоко с содой. Ну, это для тех, кто высшие силы не любит. Хоть соду пусть пьет. Насколько холодное молоко не соединяется с тканями, настолько же горячее с содой проникает в центры. Часто люди полагают лечить жар холодом. Но реакция горчичника или горячего компресса оказывает неожиданное улучшение иногда. Мы решительно против банок и против пиявок, ибо они действуют на сердце и могут быть губительны. Ну, у нас вроде нету пиявок, нет? Сами как пиявки. Мы часто посылаем на самые опасные подвиги, но в то же время заботимся о здоровье. Ведь не мудро уничтожать полезное вещество. Ну, человек полезный для иерархии света, для человечества, для блага космоса и человечества, полезный. А здесь он представлен своим физическим телом. А это полезное вещество как раз, тело-то, в которое одет помощник такой. Огонь носит в себе понимание красоты, окружает творчество и переносит нетленные документы в хранилище чаши. А потому мы ценим эти нетленные достижения больше всех, могущих быть уничтоженными. А потому помогайте человеческому мышлению устремляться к нетленному. То есть собирать надо то, что для вечности нужно, а не для временности. Помогайте человеческому мышлению устремляться к нетленному. Кто не поможет обновлению мышления, тот не друг нового мира. Уже много раз замечали, как явление улучшения и утончения наступает незаметно для человеческих измерений. Трудно усмотреть каждое развитие стебля растения, но прекрасный цветок так разительно отличается от зерна, из которого он вырос. Также поразительны человеческие преображения. Именно эти огненные цветы, даже редчайшие, держат равновесие мира. Даже если у кого-то, у каких-то единиц среди человечества расцветут огненные цветы, а что это такое? Внутри огненные цветы, центры засияют. Вот они держат равновесие мира. Они, даже того не зная, являются спасителями и человечества, и планеты. А чего огненные цветы-то расцветают? Вот здесь великий учитель рассказывает, от чего? Обновление мышления. Мышление должно быть соответствующее. Именно явление улучшения утончения при улучшении мышления наступает незаметно. А человеческие измерения этого не понимают, они не могут это измерить. Поэтому сказано незаметно. Трудно усмотреть каждое развитие стебля растения. Ну, вот растет растенница, ты же там не сидишь все 24 часа и не смотришь, что у нее там. Насколько он там подвинулся. Правильно, да? Не смотришь. А потом вдруг цветок появится. Нельзя не заметить, насколько неожиданно свертывается свиток событий. Одно наблюдение за ними складывает целую эпоху огня. Ну а сейчас у нас события нарастают. Огонь или обновит, очистит эту планету от всякой мерзости, и человечество тоже почистит. Либо все сожжет. Нижняя сфера огненного мира – это формальная мысль, а высшая сфера огненного мира – это бесформенная мысль, огненная. Огонь должен жить. Огню не свойственно бездействие. Энергия порождает энергии. Особенно вредно отрывать человека от привычного труда. Ну, тогда огонь можно загасить у него, да? Таким образом. Даже при низшем труде человек творит проявление огненной энергии. Отнимите от него этот труд, и он неминуемо впадет в маразм. То есть утеряет огонь жизни. Нельзя насаждать понятия отставных людей. Ну вот нередко на пенсию пошел и быстро что. Ну вот у нас было такое время, когда пенсионеров очень уважали, пенсию повышали, все. Лишь бы они ничего не делали. И они быстренько раз. Пенсионеру для того, чтобы не дать ему работать, дать ему хорошую пенсию, и он быстренько покинет этот мир. Чувствуете, да? Интересная ситуация. А вот если ему работать, понимаешь, до 100 лет, и пенсию большую не давать, он до 120 доживет. Люди, смотрите дальше. Люди стареют не от старости, а от погашения огня. Вот от чего они стареют. Значит, надо что? Работать. Вот уже в гроб уже ложишься, одной рукой над лопатой там ковыряться. Когда огонь погашается, не нужно думать, что не произойдет вреда для окружающего. Но оказывается, не только вот у кого погасили огонь, не только ему плохо, и окружающим тоже оказывается. Именно вред получается, когда пространство, занятое огнем, вдруг становится доступно тлению. Ну, то есть, не дают человеку работать. Отставника из него сделали. Почетного пенсионера. И, казалось бы, ну, живи тут себе, радуйся. А он без своей любимой работы буквально в 2-3 года и все, изгорел. Великие учителя о чем говорят нам? О том, что человека нельзя делать отставником каким-то. Или пенсионером только, и все. Большинство же людей привыкли вот к той работе, которой они занимаются. И вдруг их лишают ее. А что ты лишаешь? Не надо, пусть работает себе. Другой у него нет. У него нет другой специальности. Нет уже вот этого втягивания в эту работу. И получается тление. Жизнь у него в тлении проходит, остатки. Это противно закону бытия. Так здесь написано. А общество человеческое, наоборот, должно поддерживать огонь во всем окружающем. То есть никаких отставников. Хочешь работать, хоть за 100 лет работай. Ну, чиновники тебе понятно. Их надо там 60 лет отправлять на пенсию. Они уже награбили, наворовали. И можно и не работать. Нельзя тушить огонь ни в чем. Хотя бы в самом малом. А потому не нарушайте праздник духа. Хотя бы язык его был вам непонятен. Непонятное сегодня станет понятным завтра. Но погашенный огонь не будет опять в этом назначении. Праздник Духа – это общая человеческая ценность. Это сокровище, чем-то сложенное. И никто пусть не нарушит это заслуженное строение. Среди недозволенных вторжений в карму нарушение праздника Духа считается очень тяжким. Среди недозволенных вторжений в карму. Нарушение праздника Духа. Что это такое? А вот, понимаете, от любимой работы человека убрали, лишили его. Вот и все. А здесь сказано, не нарушайте праздник Духа. Наоборот, улыбка торжеству будет самым пламенным цветком сердечного приношения. Улыбка торжеству. Ну, человеку нравится работа, он торжествует, понимаешь, надо поддерживать это в нем. Нужно трудное распознавание токов понять. Но это где-то в будущем у нас надо будет. Многие не умели бы различить сложные изменения токов и ритмов. Очень хвалю Урусвати за внимание к токам. Только так можно накапливать наблюдения. Ну, понятно, Урусвати, кто это, да? Это воплощение Матери Мира на нашей планете, Елена Ивановна Рерих. Через 2 года можно будет сообщить один из самых сложных токов, который без предварительного накопления невыносим. Ну, это то, что касалось, видимо, ее. Ток прошлой ночи является одним из очень напряженных огненных воздействий. Так называемые двойные стрелы. Но это нам неведомо с вами. Прошлый тяжкий махаван тоже имел значение для этого нового напряжения. Он дается как особая оборона от тяжелых воздействий. Так можно вооружиться огненно, если дух сам допускает такое вооружение. Для познания мира огненного необходимо это допущение, ибо нельзя открывать врата там, где противодействие. Ну, этот параграф ведь вот. Это нам на далекое будущее. Когда-нибудь его поймем. Почему? Потому что то, что она прошла, это ее огненный опыт, он описан в живой этике, также в ее дневниках, в ее письмах. Зачем? Вот это все описано. Зачем это нам дано? Это нам потом всем придется это проходить. И всякий, кто войдет в новую эпоху, всякий, кто не окажется на Сатурне, вот будет проходить все то, о чем сказано о ней. Немало огней на полях и в лесах, но люди даже их считают чем-то сверхъестественным. Можно лишь бедностью воображения объяснить это. Немало огней на полях и в лесах. На гробе Господень там огонь бывает иногда. Помните, да? С ним там эти бегают верующие. На гробе. Когда? В Пасху, что ли? И не знают, что это такое. И вот особый стыд и позор этим так называемым ученым. Этим западным особенно, которые воображают, что они уже все познали и все известное. Они не могут объяснить, что это такое. Знаешь, великий учитель говорит, бедностью можно объяснить и воображение, и понимание, и так далее. Кроме утверждения нашего, продолжает великий учитель, даже сами люди замечают опускание некоторых материков. Но ничто не принимается людьми во внимание. И это тоже по невежеству. Стойте крепко, стойте крепче скалы. Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа. Крепче скалы стойте, владыка нам советует. Никакой страшный ветер, никакие землетрясения, никакие ураганы, наводнения, ничего. Такому не страшны. Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств. Но наблюдательность вовсе не легка и накапливается так же медленно, как накапливается сознание. Сознание медленно растет. Там вселенные появляются, исчезают. Но сознание развивается медленно. И наблюдательность тоже. Правильно заметили, что сознание укрепляется на всей жизни. Также укрепляется и наблюдательность. А кто же наблюдает у нас? Вот внутри кто там наблюдает? Личность одна появилась и исчезла, другая появилась, и сотни их у нас прошло. А где наблюдатель-то? В каком внутри? Где это самое внутри? То есть то, что творится у нас внутри, мы ничего не знаем. Да еще интересно, у нас же совершенно не разработана вся терминологическая часть. То есть духовность у нас, слов для нее нет. Вот тут начинаешь понимать, как великим учителям трудно даже на русском языке что-то изложить. Какие-то духовные явления, духовные события. Тем более, когда они писали доктрину с Блаватской для этих торгашей западных. Не может быть отвлеченного сознания и не может быть теоретической наблюдательности. Но чудовищна людская рассеянность. И она слагает какой-то недействительный мир. В самости люди видят лишь собственные призраки. И в этих блужданиях не может быть и речи о новом мире. Стало быть, наблюдатель это где у нас? Кто такой наблюдатель? Ну, личности эта наблюдательность вроде как бы и не нужна особо-то. Она понаблюдала, да и сыграла в гроб. Там другая будет личность. А если человек живет самостью, то ему, конечно, вот эта наблюдательность, она и не нужна. В самости люди видят лишь собственные призраки. А чего собственные видят? А что такое самость, знаем, да? Усвоили это хорошо? Личность наша любимая, она все сама хочет. Она хочет быть Богом, а у нее всегда не получается это. Она очень себя любит и все сама везде. Учиться она не хочет. Космические учителя, духовные учителя ей не нужны. Она сама пришла учить. Самость – это эгоизм, самовлюбленность. Влюбленный видит того, кого любит. Кого любит? Самостник, эгоист. Себя. Вот здесь и написано. Видит лишь собственные призраки. А личность – это же призрак. Сегодня она есть, а завтра куда-то испарилась, размылась. Оказывается, наблюдательность должен тренировать дух у себя. И если нет наблюдательности, значит, это его недостаток. Недостаток у нашей монады. Вот она должна вырабатывать в себя такую наблюдательность. Монада. Чудовищная людская рассеянность. Вот идет человек и ничего не замечает. Ну ладно, если бы он был там на чем-то так здорово сосоточен, да? Нет. Там пустота у него в мозгах. И никакой наблюдательности. Зачем она нужна? Пустоте наблюдательность не нужна. Потому, продолжает великий учитель, всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для малолетних. А где у нас такие преподаватели, которые бы этим занимались? Они нам в глаза-то не видели, что такое живая этика. Силы тьмы пока всячески этому препятствует. Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жизни. И для учителя этот час будет уроком находчивости. Начинайте утончение наблюдательности на самых обиходных предметах. Было бы ошибкой быстренько направлять учеников в высшие представления, то есть давать какие-то высокие мотивы, высокие предметы, какие-то высокие вещи посвящать. Это была ошибка, и оказывается, нельзя. А сначала человеку что? Научить наблюдательность. А если она есть, разбудить ее. Если для начала ученик сумеет понаблюдать обиход комнаты и потом рассказать, то это уже будет достижением. Но это не так легко, как кажется ненаблюдательному глазу. А затем будем ускорять впечатление, то есть наблюдение, скорость его усиливать, увеличивать, ускорять впечатление наслоением опытов. Предложим ученику пробежать через незнакомые помещения и все же попытаться сосредоточить наблюдательность. Так можно избавить от слепоты и утвердить истинное зрение. Для всех чувств нужно составить программу упражнений. А у нас сколько чувств? 5 пока, да? Так выразится огненное действие в простом упражнении. Дети очень любят такие задания. Уносят эти упражнения сознание детей в высшие сферы. Самый обычный обиход будет преддверием к самому сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он воскликнет: «А я еще увидел кое-что». И в этом «еще» можно заключаться целая ступень. Тоже радостное восклицание будет приветствовать впервые замеченную им огненную звездочку. Вот так и начнется истинная наблюдательность. Надо тренировать наблюдательность, великий учитель советует. Вот идешь где-нибудь там раз, взглянула, потом остановилась и подумала, что же я там видела сейчас. А потом вернулся и посмотреть. А вот это видела, а вот еще тут кучу всего не видела. Полеты по тонкому миру могут быть сложны. Даже опытное сознание может иметь затруднения. Урусвати испытала такое затруднение. Нужно было усилие, чтобы пробить слои химические, которые образуются астрохимическими соединениями. Дни около полнолуния не хороши для полетов. Так называемое лунное стекло может препятствовать и требует очень сильного явления настойчивости. Ну, это нам с вами неведомо, что, да? В тонком мире летал кто-нибудь уже? Сегодня ночью летали, нет? Ну, каждый по-разному. Кому что. Ну, там могут быть и разные препятствия, и разные условия. Смотря в чем будешь летать еще. Дни около полнолуния нехороши для полетов. Солнце энергию Луны усиливает, и в полнолуние она сильнее всего. Но она же перерабатывается, как у каждого из нас энергия перерабатывается человеком, так и солнечная энергия перерабатывается Луной, и она отражается куда? Мы же свет лунный видим в полнолуние или не видим? Видим. А вместе с ним что? И разные торсионные энергии. А они, как говорится, не очень-то. Каждый удар молота порождает явление огня. Но и каждый удар меча тоже дает огненное проявление. Будем одобрять удар молота и предостережем поднятие меча. Так что будем распознавать каждое касание огня. Причем примем на великую ответственность каждое выявление великой стихии. То есть, если кого-то мечом или голову кому-то отрубишь, это тоже огонь сработал, да? Огонь. И удар молота, что-нибудь от кого приличное, полезное. Удар молота – это хорошо, а удар меча – это плохо. Примем на великую ответственность каждое выявление великой стихии. Огонь явленный не вернется снова в первостихийное состояние. Он будет в особенном состоянии среди проявлений огненных. Он будет или животворным, или губительным по заданию того, кто послал его. Потому так утверждает значение огня этого спутника неотступного. То есть мы без огня с вами существовать не можем. Постоянно огонь работает у каждого. Нужно самыми различными способами внушать людям о значении стихий. Они позабыли, насколько их жизнь полна самыми ответственными действиями. Слова и мысли порождают огненные последствия. Но язык продолжает болтать, а мысль продолжает язвить пространство. Так что подумайте об этом огненном производстве. То есть о болтовне языка и об отравлении мыслями пространства. Не кичитесь какими-то мертвыми знаниями, если продолжаете изрыгать хулу на самое высшее. Подумайте, что эта хула пристанет к вам неотступно. Мир дрожит от злобного пламени. Породители злобного пламени надеются на чью-то гибель, но сами погибают в проказе. Чем больше людей работает в этом направлении, в каком мы с вами работаем, тем ситуация в природе, в пространстве, в этом регионе будет довольно хорошая. Здесь же мы с вами наработали за многие годы. Не только, может, мы одни тут. Вопрос-то во что упирается? В то, что если великим космическим учителям, высшим силам уделяют люди внимание, то они будут уделять внимание этим людям, этому региону. А они – это владыки стихий. Что такое стихии, вы знаете, да? Вон, видите, как тихо, спокойно. И земля здесь не разваливается, и ураганов нет, и землетрясения нет. Тише благодать. И уже давно. Всего желаю вам успехов.